Раз, два, три, четыре, пять. Котиков идем искать. Кота четверг, и именно в эту секунду, в эти мгновения, самое главное, ради чего котики целый день терпели, случилось. И в мисочке Бог послал кусочек сыру. И поэтому выглядят они чрезвычайно занятыми, озабоченными. У них, видите, торчат только некоторые, далеко не все фрагменты, потому что они заняты. Вот у них как раз можно посмотреть, что именно им послала судьба. Это микс из разного-разного мяса. Вот у черненького котика, который то ли Тофик, то ли Ашот, в мисочке видно, что там много всего. Сейчас это говорит о том, что они заняты. Через какое-то время они, конечно же, заголосят радостно, потому что так не бывает, чтобы они не вторглись в эфир, потому что внимание им, конечно же, требуется. Прошлый эфир обогатил терминологию нашей науки, науки каталогии, еще одним прекрасным совершенно термином. Предыдущий эфир. Кота отвлечение, если не лечение, то уж точно увлечение. Это звучало в эфире. Кота четверг, кота доброта, кота стабильность. И вот новый термин. Котоклассика. Какая прелесть. Котоклассика. Они еще заняты. Ну, сейчас через какое-то время они к нам, конечно же, пожалуй. Теперь о нашем, о насущном, об автомобильном, о любимом и интересном. 39-й слон и худая корова. Я представляю, как мама вас в детстве, когда пришла регистрировать в ЗАГС, сказала, ну, значит так, у меня ребенка зовут 39-й слон и худая корова Иванович Петрович. Прекрасно. На днях, по моему совету, родственники в США купили новую Kia Sorento, бензин за 30 тысяч долларов. Это все, что я им придумал из нового с гарантией, так как бюджет ограничен. Прекрасная цена, очень интересная машина. Ну, вот это современный дизайн, это как раз переход от того, что был наследием Питера Шрайера, к теперь уже местному непосредственно дизайну корейских мастеров. И это пока еще, на мой взгляд, машина, в которой и содержание, и внешность, они очень сбалансированы. Классная машина. На американский рынок у нее сколько, у нее три мотора. Машина 20-го модельного года. Все, что идет в Америку, непременно отличается. Для американцев все чуть получше, чуть поинтереснее, чуть побогаче. Там рядная четверка, которая его вообще не тянет. V6, который более-менее. И дизель. Дизель там, по-моему, 2,2. И вот дизель как раз... Вот этот мотор на себе таскает с модернизациями всю модельную линейку на протяжении там, лет, наверное, 15, дизельный. И он даже в Махав, хотя у Махава все знают, что у него там другой дизель, у него там шестерка, и вот, тем не менее, он на любую перетяжеленную конструкцию отлично совершенно сказывается, динамика хорошей. И уж Соренто с ним, конечно же, молодцом. И я как раз ездил именно на дизельной версии, у меня был тест-драйв, но в те времена, когда еще была какая-то предыдущая у нас жизнь. Замечательно. Вот на бензине педать надо, на дизеле. И вообще хендешные дизеля, Kia Hyundai, они ведь вот прозвучали изначально даже не в классе вот этого довольно крупного аппарата, а на Sportage и AX35. Вот AX35, помните, какой у него был двухлитровый турбодизель, который в 185 лошадиных сил? С которым машина была гоночная абсолютно, потому что момента было под педалью, и все остальные динамические характеристики, они очень обманывали, потому что, казалось бы, что-то звук говорит о том, что это дизель, а на самом деле это бензин. Не может такого быть, потому что динамика бензиновая, мощность бензиновая, суть бензиновая. Нет, конечно, это был дизель. И вот эта тенденция, умение делать дизеля, учились, кстати, с оглядкой на Мерседеса. Корейцы, они для того, чтобы создать вот эту школу свою двигателестроения, у них двигатели не заимствованные. И то, что на Соренто дизеля, это непосредственно работа корейских мастеров, но они взяли, позвали Митсубиси, позвали Мерседес, сели за большой стол, взяли логарифмические линейки и сказали, ну, учите. Ну, учились. Вот результат. И бензиновые моторы, один интереснее другого. По ресурсу есть претензии, особенно на рядных четверках. И, тем не менее, дизеля шикарный. Поэтому то, что вы посоветовали своим родственникам, ну, уж я не знаю, насколько они впадают в состояние пафоса, но у них красивая машина с отличной динамикой, которая абсолютно никому не нужна, и мотор, который не разочаровывает никак. Просто парень. Вы спрашивали, как Рэй, Каспер и Монинг оказались в одном списке. Поясняю, это три самых доступных новых автомобиля в Корее. Что из этого вы бы посоветовали? Или все хлам нужно добавить на БУ немца? мы с вами разговор по этому поводу ведем разными словами на разных примерах на протяжении уже где-то, наверное, полугода. Вы каждый раз пытаетесь во что бы то ни стало, моими словами, уговорить себя на немца. И каждый раз, когда вы смотрите на немца, вы потом впадаете в уныние и финансовую несостоятельность, уходя в нижний диапазон цен на корейцев, потом, оттолкнувшись от них, опять начинаете, воспарив к мечте, тяготить к немцам. И каждый раз вы пишете мне одно и то же. Ну, уговорите меня так уж и быть, продать почку и купить подержанного немца. Ну, давайте, ну, без вашего благословения не получается. Корейцы, которые мелькают у вас в списке, совершенно не стали хуже с прошлого раза. В прошлый раз я вам рассказывал о том, насколько это все три очень эклектичные, разного класса, разного типа, разного по сути своего предназначения, размера и исполнения автомобилей, тем не менее, ни один из них не является поражением в гражданских правах. И даже среди них затерявшийся Kia Picanto, известный нам просто под этим именем, несмотря на свою четырехступенчатую отсталую старорежимную коробку образца 1812 года, все равно очень классная машина. Поэтому для того, чтобы вас кто-то уговорил на немца, для этого нужна другая атмосфера и точно не эфир. Это нужно обстоятельно, с пивом, чтобы вас кто-то схватил за грудки, дыша в лицо, говорит, чу, кроме немца все остальное хлам. И вы тут вот так вот, сняв головной убор, так озимь, да ладно, во все тяжкие, и покупайте себе немца. После чего пишите о том, что вот так и быть, вот немец, поэтому корейцы, конечно же, хлам. Корейцы – отличные машины, езжу на корейцах и продолжаю ездить на корейцах. А уж немцы – нет, нет. Сейчас, тем более, у немцев перезагрузка, сейчас Германия окончательно будет вытоптана и уничтожена. Автопром очень показателен в отношении. Не думайте, что если у немцев вдруг гибнет автопром, то все остальное у них процветает. А? Германия в этом отношении, она все-таки упорядоченная страна. Она тонет синхронно сразу. То есть вот не то, чтобы нос погрузился, карман над водой. Нет, он вот так вот Германия тонет. Автопром в том числе. И немецкие машины, на которые вы смотрите с вожделением, это все-таки фантомная память событий 15, 20, 25, 30-летней давности. РК, доводилось ли вам путешествовать автостопом или подвозить кого-нибудь из путешествующих таким образом? У меня слишком рано появился автомобиль, чтобы заниматься автостопом. Это все-таки удел либо очень молоденьких и рисковых барышень, в первую очередь, либо это какой-то отдельный образ жизни, который люди выбирают в силу обстоятельств, объясненных самим себе практически как тяготение просто парня к немецким машинам. С автостопщиками я всегда очень стараюсь минимизировать свои контакты, но поскольку я всегда людей на обочине подвожу, я никогда не беру за это деньги. То есть если я еду, и на обочине стоит человек, я его подбираю. Неважно куда, поехали по-любому. Даже если так получается, что не очень совпадает маршрут, то куда-то вот поближе к следующей точке я все равно довезу. И автостопщики от любого другого подобранного на обочине отличаются запахом. Потому что эти путешественники, как правило, давно вне цивилизации, и с ними очень тяжело в одном помещении автомобиля на короткой дистанции. И очень хочется потом продезинфицировать салон. И сколько раз я возил автостопщиков, столько раз это была гигиенически небезопасная процедура, требующие мужества и последующей дезактивации пространства. В остальном прекрасные ребята, потому что они очень содержательные, очень интересные. Как правило, это не дебютанты. У них что-то за плечами, им есть что рассказать, но слушать их приходится с завязанными глазами, заткнутым носом и ртом, и поэтому беседа получается такая. Сложно, особенно если едешь на дальнюю дистанцию. А по поводу как раз не то чтобы путешественников автостопа, но подобранных на обочине. И у меня был довольно долгий период, когда я так или иначе должен был придумать себе какую-то ездовую программу. И любую машину, которую я брал на тест, я сначала загонял на подъемник, я ее снимал очень подробно под комментарий профессиональных слесарей, которые говорили, ну вот тут отвалится, вот тут вот хорошо, вот тут вот плохо. Потом, если это не специфическая машина, требующая, например, полного привода, препятствий и преодолений, какая-то легковушка, нужно было на ней куда-то ехать. Вот я выезжал, это в будни довольно часто было, или там под выходные, на обочине стоит человек, говорю, садитесь, поехали. И люди стесняются, и как-то им тоже непонятно, вроде про деньги не спросил, а вроде бы надо было договориться, куда, ну, вот мне туда. И он говорит, вот прямо там 20 километров. Я говорю, ну, там же ничего нет, в этих, через 20 километров здесь вот будет та же самая дорога. Да, говорит, ну, там поворот, я сойду, я потом. Погодите, а вам куда надо-то? Ну, мне там вот, я поверну, и там еще 30 километров. Ну, хорошо, давайте повернем. Уж если судьба вам дала возможность покататься, ну, поехали. Ну, перестаньте стесняться, вам в итоге-то куда надо? Вот у меня был такой эпизод, когда я подобрал человека где-то под Малоярославцем, если кто знает карту Московской области, и мы с ним поехали в Смоленск, потому что он жил в военном городке под Смоленском. Но это далеко. Мы ехали больше, чем полдня. И был, например, такой момент, когда мы подъезжаем к железнодорожному переезду, он закрыт, причем как-то плохо закрыт. Пробка уже набралась, и видно, что прям вот никакой перспективы преодолеть этот рубеж. А в процессе разговора выяснилось, что этот человек, он был на флоте мичманом лет 10, потом он работал шофером, потом он был в воинской части прапорщиком, сейчас он живет в военном городке. И мы подъезжаем к этой пробке, останавливаемся, и она как-то очень неуверенно шевелится. И я ему говорю, этому незнакомому человеку, которого я вот буквально час тому назад подобрал, я говорю, садитесь за руль, я пойду узнаю, что там. Если нужно будет двинуться по очереди, ну, вы, собственно, там на пару корпусов продвинетесь. Как он вспыхнул озарением. Вот ему доверяют машину. Вот, пожалуйста, вот те ключи. А если я плохой, если я угонщик, я же не случайно в армии прапорщиком был. И я ему совершенно спокойно машину, да, пожалуйста, доверяю. Поехали. И для него это был такой момент, когда его, видимо, приняли за человека. Он так старательно к этому отнесся, и там действительно нужно было продвинуть машину, потому что пока я шел к переезду туда, 10 минут, пока я шел обратно, кто-то из очереди уехал, и чтобы не создавать дырки, нужно было машину продвинуть. И он так очень старательно, дистанция, интервал, потому что ему доверили чужое имущество. И самое главное, доверили. И вот мы проехали эти там какие-то 20-30 метров, я подхожу, говорю, безнадежно, они сказали, что сейчас шлагбаум не поднимут, потому что там где-то что-то сломалось, они закрылись, ну, как минимум на час. Ну, за час мы объедем. И мы поехали по другой дороге, тем более навигаторы уже все-таки были, это же буквально не так давно было. И он опять начал стесняться, когда мы уже стали подъезжать ближе к его дому. Я говорю, погодите, ну уж если так сложилось, что есть возможность на новой красивой машине с персональным водителем и таким чертом подъехать к собственному подъезду, перед этим показав всей центральной усадьбе колхоза, кто едет, так давайте воспользуйтесь этим. И вот опять был счастлив в этот момент. Он говорит, ну давайте, мы на вы. И вот я его подвез прямо к подъезду. И по центральной улице этого военного городка я ехал медленно. Лето, окна открыты, и его все видят, и он на приличной машине, и он так подъезжает. И я выхожу из машины, мы жмем друг другу руки и расстаемся. Вот. Это был автостопщик, это был хороший мужик, с которым, конечно, никак дальше никакого продолжения, но у него было полдня счастья, и, наверное, он был обескуражен абсолютно, потому что это там сколько, 300 километров бесплатно, как же так? Да вот так. Вот, поехали, воспользуйся. Человек был очень доволен. Радио. Рассматриваю покупки Шкоду Кодиак 2019 года. Бюджет 2 миллиона. Пробег 140 тысяч. Какие проблемы могут возникнуть при этом пробеге? Мотор 1.4 TSI. Какой у него ресурс? Боюсь DSG. Что-то там такое со сцеплением. Вы правильно боитесь? Потому что эта машина была сделана исключительно под первого владельца. То есть тот, кто вошел в салон, ворвался с порога и сказал, плачу 2, 3, 4, 5. Она раньше-то стоила сколько? 1,5 миллиона? В 2014 году. В каком, какой год? 2019 год. Ну, да, как раз. В те времена еще до ковидного безумия цены были совершенно другими, уже забыли мы об этом. И тот первый, кто пришел, ему как раз не только свадьба, но и все абсолютно сливки. И двигатель работал, и коробочка, и все было очень хорошо. Кодиак сам по себе грандиозный автомобиль, сделан прекрасно, на очень хорошей платформе. он больше про родителей своего, потому что он как раз на той самой платформе, на которой, ну, в общем-то, самым крупным получался Тигуан, но это сверхтигуан, и, в общем, посмотрите, он практически туарег. Он трехрядный, третий ряд у него совершенно для экзекуции, прокруст инженер такой был древнегреческий, который проектировал сиденье третьего ряда. Даже детям не подходит, жуть абсолютно. Ну, если пьяных друзей возить, идеально. Но 140 тысяч километров пробега – это DSG и это, конечно, TSI. TSI и DSG – это пара, которая была придумана для того, чтобы сэкономить топливо. И когда вы на этой 1.4 турбированном едете, то у вас получается расход там 5-6 литров. И если не педалировать, прекрасная совершенно экономия. То есть бюджет семейный весь в цвету. Но сломается это все и не починится. Потому что TSI чинить сложно. А с другой стороны, ну что, китайцы брать? Поэтому сомнения прочь, тем более машина, судя по всему, по описанию вами уже выбрана, какая-то на примете есть, осталось только понять ее ресурс, угадать ее ресурс, потому что само по себе ничто вам не подскажет. То есть даже когда вы запускаете двигатель, там верхние точки перекладки, цилиндр, когда ушел, он, скорее всего, не стучит, несмотря на выработку и юбку, которая там гуляет. И вроде масляных потеков нет, и никакая симптоматика, а коробка DSG, она чем хороша? Тем, что она тоже бессимптомно умирает. Если в ней что-то не то, то там, поскольку два сцепления, поскольку там целых два ряда шестерен, то и работает это так, что вы не догадаетесь. Но не китайцы же брать. Поэтому, перекрестившись, забежав в церковь, поставив свечку, понимая, что вероятность медного таза все-таки присутствует. Ахтунг, ахтунг, в небе покрышки, медный таз в атаку, марш, и сейчас прилетит или двигатель, или коробка накроется медным тазом. Но машина сама по себе настолько выдающаяся, что она того стоит. Берете, покупаете и понимаете, что почините, да вам придется только контрафактом, потому что оригинала и раньше не было, сейчас и подавно не стало, но зато это великий автомобиль. И когда вам все это надоест, и вы его будете продавать, на нем найдется покупатель, потому что у него тоже будет вместо отчаяния оптимизм. Все-таки я его смогу возродить, починить, еще поездить, и это не китаец. Поэтому сама по себе машина благоволит к тому, чтобы все-таки взять ее и купить. Тимур, если Берию не ликвидировали бы, Булганин, Маленков, Хрущев, какое государство было бы с Берией? Продолжил бы он курс Сталина или же что-то другое? Котикам привет. Котикам? Котикам. Один из них уже точно освободился. Смотрите, как выглядит. Вот он. Вот. Какое броновское движение. Срочно куда-то всем понадобилось. Не лучшей частью тела своей в эфире сейчас котики, но, по крайней мере, этот флагманский хвост говорит о том, что все в порядке. Все. Силы оставили его. Вот поел и сразу на диван. Ты что, Иван, как это было у Высоцкого? Ну, какое сладкое выражение лица. И это я передаю котикам привет. Вот так выглядит фундаментально живописное полотно под названием «Котик только что поел». Как они всегда прекрасно умываются, с каким старанием и с каким пластичным великолепием медленной нерасторопности. Если бы Берия остался, Берии очень понравилась абсолютная власть. Абсолютная власть перечеркивает любую позитивную сущность человека. Берия запомнился как автор космической программы, как автор ядерной программы, как человек, которому можно было поручить любой национальный проект, и он бы его вытянул. Но поскольку Берия людей не ценил, и именно для него, в первую очередь, а не для Сталина, люди это были мусор, и они все шли на удобрение, то, несмотря на свою готовность быть созидателем и великие идеи социализма, в том числе распространить на космос, не говоря уже о том, чтобы на планету Земля, при Берии репрессии бы не остановились, война бы не закончилась, страна бы осталась такой же, и модернизации страны бы не произошло. При Берии, скорее всего, осталась бы прежняя идеология, которую мы, вот, например, хлебнули при коротком андроповском периоде, когда опять власть получил силовик. Сразу в этот момент обострение с Америкой, внутренняя политическая повестка «Америка враг», изрезанный «Ангар-19» фильм, оставшийся только в качестве укора американцам, а отнюдь не про космическую программу, которая была довольно интересно подана в этом фильме. То есть идеология не пересматривается, а все остальное немощным остается, потому что важно не то, как живут люди, а важно, насколько страшным является государство. Вот как для Андропова было совершенно неважно, а с людьми там что? Вот эти вот рейды. А почему вы сейчас в кинотеатре в то время, когда у вас рабочее время? А почему вы по улице? А почему вы в магазине в очереди стоите? Только предъявите ваши документы. Ах, вы инженер из НИИ? И дальше начинается неприятность биографии. Вот это вот Андропов. И Берия был таким же. Тем более, что Советский Союз, надорвавшийся войной, он конверсионно, конечно, вылез и мирной жизнью как-то попытался задышать, но народ-освободитель из армии отправился в ГУЛАГ, это Берия, в космос бы полетели, новые танки бы были, и обязательно была бы придумана следующая война. Потому что обострение вот, классовое и обострение политическое, оно обязательно бы выплеснулось наружу, потому что управлять страной без репрессий, без внешнего врага, Берия бы не стал. И поскольку должок был за Европой, в 1955 году из Австрии выгнали Красную армию, в 1946 из Ирана выгнали Красную армию, Корея осталась за империалистами, и тоже нужно было бы все-таки дозабрать ее. То есть только успевай. И у американцев, у них ведь на Корейской войне уже были готовы решения стратегические, по удару на Иркутск и далее с развертыванием на Москву. И Берия бы с удовольствием в эту игру всеми нами бы поиграл. Нет никакой иллюзии, что этот человек с хорошим образованием архитектора взялся бы за ум и оказался бы парадоксально другим, каковым оказался Хрущев. Хрущев оказался кардинально другим. Из кровавых палачей он вдруг в миротворцев-созидателей превратился мгновенно. Вчера был палач, руки по колено в крови, как у Берии, а завтра человек, который изменил формат государства, оставив его строителем социализма. То есть на Берию надежд, на самом деле, скорее всего, правомерных бы не было никаких. С чего бы вдруг? Вадим, привет котикам. Котики. Котики, привет от Вадима. У меня Nissan Pathfinder 2012 года, дизель, рестайлинг, 190 лошадиных сил, автомат. Как вы можете оценить данный автомобиль с точки зрения надежности? А вот этот ваш Nissan, значит, 190 лошадиных сил, это у вас мотор 2.5, там-то что еще трешка была. И это машина, которая нам известна в кузове Universal как Pathfinder, а в кузове пикап она известна как Nissan Navara. Это лучшее, что сделал Nissan за последние лет 30. И вот эта платформа наваровская, ну, более известная как пикап, как Navara, внедорожники в кузове Universal делают все. С пикапами сложнее. И Navara, Pathfinder-то уже умер, он уже другой кардинал. Слышите? Слышите эти вопли, да? Это вот требование в эфире. Причем оно озвучено в такой тональности, как будто прям какие-то неприятности. Нет, это просто вот люблю петь, люблю вот как-то так. Nissan ваш – это один из самых прочных автомобилей. Он по сию пору служит базой для половины китайского автопрома. Он по сию пору выпускается под видом французов. И он по сию пору остается в строю, потому что там, например, Renault Alaskan – это та же самая Navara, то есть она же ваш Pathfinder. Именно вот тот как раз, не любое нынешнее, потому что любое нынешнее, это все-таки оно то же самое. А 12-й год это последний год выпуска вашего поколения, насколько я помню. То есть это супермашина, из которой потом сделали, кстати, Mercedes пикап, из него же сделан был. И из него же было сделано огромное количество разных автомобилей. То есть это лучшая не просто у Nissan, это одна из лучших машин у человечества. То есть международная автомобильная промышленность имеет вот такую вот яркую звездочку в короне. Это как раз ваш Nissan. У вас прекрасная машина. Читали ли вы книги Авторханова? Нет, не читал. Антон Никитин. Нужен практический совет, как грамотно ухаживать за кузовом автомобиля в условиях ежедневной эксплуатации в Москве. Антикор, как часто мыть, покрывать ли воском после мойки. Этим и дальше вопрос. Владимир Зеленский, молодец. вопросительный знак. Я считаю, что когда все закончится, ему нужно дать Нобелевскую премию мира. Это Антон Никитин. Вопросы по поводу ухода за автомобилем, ну, они были где-то, наверное, первый раз сформулированы, вопросы и ответы. Андреем Платоновичем Нагелем в журнале «Автомобиль» в 1914-15 году. Энгельмайером тоже были довольно подробно описаны, как именно ухаживать за автомобилем. За кузовом, за двигателем, как продлить долголетие автомобиля. Ну и, соответственно, весь журнал «За рулем» был как раз на протяжении всей своей биографии на эту же самую тему. Как сохранить то, что есть. И в условиях Москвы, особенно учитывая сопли Собянина, они же по наследству сопли Лужкова. Антикор, да. Был краун, канадский антикор. Ну, примула закончилась. Был такой главный антикорщик Советского Союза. Потом, после паузы, пришли канадцы. Краун, у них там 1-2-3 поста было на всю Москву. Но у них был очень хороший подход. Они машину немножечко подразбирали, чтобы проникнуть в те самые сокровенные места. То есть берется новая чистая свежая машина, отмывается до костей, покрывается антикором, сушится, и с интервалом там раз в 2-3 года, по весне, ближе к лету, с заездом еще раз для того, чтобы антикор этот возобновить. Уход за кузовом, учитывая, что краски, особенно сейчас у современных машин на водной основе, дрянь несусветная, виниловая пленка, полиуретановая пленка, дорого, но практически навсегда. Керамическое покрытие рекламируется. Делать его умеют, ну, дай бог, если 3%, а 97% – это просто обман. Ну, что-то такое наляпали, но это не покрытие. Это то, что быстро смылось и стерлось, потому что настоящее керамическое покрытие, профессионально нанесенное, это несколько слоев с промежуточной сушкой, это очень небыстрый процесс, который в полчаса и в час точно никогда не укладывается. То есть керамика – это несколько дней. И тогда у вас кузов закрыт, но полиуретан лучше. Прозрачная полиуретановая пленка. Тогда у вас мелкие сколы, даже если вам, например, в капот прилетел и шли по автостраде, и вдруг то, что обычно выбивает дырку в стекле уж точно, а в капоте выщерблено. Здесь даже если глубоко попало, коррозии не будет. Вмятина остается, можно вытянуть, но закрытая винилом или полиуретаном, полиуретан прочнее, винил он, как правило, действует на красоту. То есть цветные пленки виниловые, а полиуретан прозрачный и, ну, чаще всего самый надежный. То есть даже если прилетел какой-то кирпич, мы поехали дальше, никаких проблем. Антикор и пленка. Это оптимальная пара. Дальше от лукавого. Мыть ли там воском натирать после каждой мойки? Вы воском натираете не для того, чтобы сохранить краску, а для того, чтобы вам самому нравилось, как машина сияет на солнце. Потому что от покрытия воском, мастикой и полиролью меняется только «Вах, какой красивый шедевр машин поехал!» Но никак не коррозионная стойкость и долголетие. Долголетие отношения не имеет. Зеленский. Ну, Зеленского есть за что наградить. Зеленский держит Украину. У Зеленского огромное количество проблем. Из России не видать. И из Украины то, что видать, обескураживает. Ну и особенно вот вчерашние события с этим законом по двум антикоррупционным ведомствам, лишившимся своей независимости. Это говорит о том, что там совсем все плохо. Но если бы не Зеленский, уже бы давно была бы трагедия. А сейчас беда, но не трагедия. Зеленский молодец, и ни в коем случае он не будет оценен по достоинству. Никогда. И он будет обязательно потом растерзан толпой, которая не согласится с тем, что его действия – это оптимально из возможного. Они считали, что нужно, можно и иначе, а он просто не додумался, поэтому ату его. В истории тех, кто по заслугам был оценен, награжден и возвеличен практически не встречается. Едем дальше. Едем это имя, дальше это фамилия. Работа в США дальнобойщиком. Производители на новых траках рекомендуют менять масло каждые 50-70 тысяч миль. Ну, это наши 100. И траки бегают по миллиону, а то и больше. Кто ездит на своих траках, меняет раз в 30 тысяч миль. И они бегают за миллион уверенно. А когда покупал новый GX с восьмеркой, то рекомендовали раз в 6-7 тысяч миль. Почему такая разница? И тут же пометка на полях, заявление, что знаменитые американские траки, они, например, масло могут позволить себе не менять не то что 100 тысяч миль, а вообще никогда не менять. Все рекомендации зависят, во-первых, от того, с какой масляной компанией нефтеперерабатывающие подписали контракт, а во-вторых, по-любому золотое правило менять как можно чаще. И, ну, каждые 7 тысяч миль, это значит, у вас очень плохое масло должно быть. А если у вас самое лучшее в мире масло, тем более, что в Америке оно одинаковое, то менять там каждые 30 тысяч миль, это прям очень правильно. Тем более, ну, у грузовика у него же не то, чтобы у него износ сильнее. То есть кажется, что грузовик, он очень большой, грузовик, он очень тяжелый, грузовик, он очень под серьезной нагрузкой, поэтому двигатель грузовика изнашивается иначе, чем двигатель любого другого автомобиля. Нет, законы физики даже для грузовиков одинаковые. А вот то, что у него объем масла кардинально другой. То есть у легковой машины 4 литра, а у грузовика там 30 литров. И вот эти 30 литров, это как раз и есть гарант живучести мотора. И эти литры лучше менять раз в 30 тысяч. С перепугу иногда рекомендовали раньше, а, например, в России и по сию пору рекомендуют на технике среднетоннажной, начиная со среднетоннажной, менять каждые 7 тысяч, потому что не верят в масло и говорят, это в тяжелых условиях эксплуатации, там, где пыльно, там, где грязно, там, где неуютно, там, где холодно, голодно и вообще трагично. Там почаще. Это, собственно, там, где нет возможности менять масло. Вот когда у вас его нет, тогда каждые 7 тысяч. То есть правильный ответ – каждые 30 тысяч. Дмитро, добрый вечер. Рыжему и не рыжему привет. Не рыжий шляется, ходит такой, такой не рыжий, такой не рыжий, не рыжий, не рыжий, не рыжий. Вот он что-то ходит, 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 ходит. Вот. А посмотрим на него в правильной проекции. Вот так меня только что забодали. Меня только что взяли так вот и башкой, как полагается. Он что-то место себе не находит. А ведь лежал такой весь. Лежал. Вот. Это я передаю не рыжему привет. Ой, он только что взял и упал на телефон. Вот, вот, вот. Вот все лучшее, что у нас есть, это наши котики. Я привет передал. Сейчас узнаем, о чем у нас разговор. Был у вас в эфире рассказ о том, как внук выкупил завещанный ему дедом красный автомобиль, он оказался в идеальном состоянии из-за правильного ухода. Такой же вопрос, как и как правильно следить за кузовом автомобиля. Все понятно. Разные люди задают об одном и том же, один и тот же вопрос, потому что очень хочется сохранить. Ну, та машина в кадре, кстати, она была чуть лучше, чем в самой истории, но дедушка сохранил. Там Chevrolet Bel Air 55-го года. Прекрасный агрегат. Так, слышал об этом в прошлый раз, Дэн. Но вы не поняли вопроса, что думаете про кошачий корм какой-то Bosch. Мало кто знает, что те, кто делают я не понимаю вашего вопроса. Делают и корм. То есть Bosch делает, тот самый Bosch делает из запчасти и корм. Эти вопросы я затронул две наши ключевые темы, котики и все, что с ними связано, автомобили. Я не сталкивался никогда с кормом Bosch, то есть сосиски Volkswagen Carrius мне известны, а корм Bosch и вообще корма, с тех пор, как мои котики на натуралке, ну, эта тема настолько не моя, что я могу только внимательно послушать, что вы скажете по этому поводу. Шер. Два раза. Шер-шер. Объясните, пожалуйста, феномен Короллы. Почему полмира ее обожает, а другая половина ненавидит? На упаковке зубной пасты Colgate написано «Защита номер один от кариеса в мире». И звездочка. И ты думаешь, наверное, это формула хорошая, да? То есть защита от кариеса, это потому что придумали какую-то очень классную формулу, которая спасает наши зубы от кариеса. Нет. Звездочка, сноска. По количеству продаж. То есть это самая распространенная зубная паста, а поскольку кто-то назвал ее защитой от кариеса, то считается, что лучшая она на основании продаж. Лучшие продажи говорят о лучшем качестве. Это не так. Toyota Corolla как раз является машиной, которую впихивают, впаривают и рекламируют, не покладая рук на протяжении поколений, и лучшей она не является абсолютно никак. Но разделение идет, почему любят, почему ненавидят и почему покупают. Есть же еще такая глупость, когда говорят, что Toyota Corolla – это машина, которую делают уже там 60 лет, и там 100 тысяч, 100 миллионов экземпляров ее сделали. Нет, это те самые 15 поколений совершенно разных автомобилей. Это название общее. Не надо обманывать других. И вот эти разные машины, они всегда разные. От первой Corolla до нынешней, там пропасть. Вся история автопрома, цивилизации и технологии как раз вот на этой дистанции между первой, той Corollaй нынешней сейчас. И каждый раз, когда Corolla, как машина гольф-класса, выбранная для маркетингового продвижения, получала свой рекламный бюджет, она тут же получала и продажи. И когда тебе нужен любой товар, например, зубную пасту Colgate, которая не имеет никакого отношения не то что к кариесу, она даже и не очень-то зубная, не очень-то паста, хотя скорее больше паста, чем зубная. Но как только тебе нужно ее продать, и она на каждом дереве гроздями свисает, есть те люди, которые говорят, ну, слушайте, я в телевизоре видел, я своими глазами читал, это лучшая защита, номер один в мире от кариеса. Потому что людей, которые думают телевизором, их всегда больше, чем всех остальных. Ненавидят Corolla те, кто не думает телевизором. Обожают Corolla те, кто думает телевизором. Ему сказали, что Corolla лучшая, и она, правда, неплохая. И на каждом углу есть Corolla, есть дилер, есть предложение. А тем более, что, ну, например, в Европе, где люди покупают машины не потому, что она лучше или хуже, а потому что привычен дилер. Потому что ты привык ходить к этому конкретному дилеру, и твой отец туда ходил, и твой дед туда ходил. И у тебя там персональная скидка, персональное обслуживание, тебя любят, ценят. И даже обещали, думаю, еще на поколении предыдущем твоему папе выдать замуж их дочку, правда, сейчас у тебя бабушке годится. То есть прекрасное у вас отношение, и каждый раз, когда ты приходишь как к себе домой, тебя гладят по головке, и вот тебе новая Corolla, и вот тебе новая Corolla, вот тебе новая Corolla. А другой ходит к дилеру Opel'а. Не потому что он обожает Opel, а потому что ну, так получилось, у папы был Opel, у меня Opel. Я вот прихожу, и мне вот тут уже сразу и колодки поменяли, и масло поменяли, и еще подарили дополнительно литрушечку на долив. И когда кто-то говорит о том, что вот эта машина, она мегапопулярная. Мегапопулярная она после мегарекламного бюджета. И провалы в мире коммерческие регулярно у нас на глазах случаются там, где производитель подумал, ну я же сделал гениальную вещь. Люди же умные, они же поймут. Ну это же так классно. Я даже не буду рекламировать. Ну так, расскажу, что у меня это есть, но я не буду вкидывать еще один мощный рекламный бюджет после того, как потратился и сделал лучшее в мире. И вот у нас на глазах умер так Betacam. Потому что Betacam лучше, чем VHS. Но VHS-ки стали бытовым форматом. А Betacam, у которого каждая последующая перезапись сохраняла качество. И даже сотая копия, сотая перезапись была неотличима по качеству от оригинала. А ВХС-ка, первая копия, более-менее ничего, вторая плохонькая, а пятая там же, это как на копирке пятая, это же ничего не видно уже. И решили, что а что рекламировать-то? Да и так все понятно. И проиграли с треском. Спаслись только тем, что смогли более-менее как-то из этого сделать, не, без того, чтобы быть бытовым стандартом, сделали узкопрофессиональный. Телевидение работало на Betacam, профессиональные камеры были Betacam-овские, что делало их чудовищно дорогими, и тем самым ареал обитания только сжимался. То же самое произошло у Стива Джобса, с Apple, с Macintosh. Ну, потому что люди ко мне потянутся, я же сделал лучше всех. У меня же операционная система не просто удобная, она самая наглядная. Корзинка – это трэш. Вот эта вот мышка перетаскивания файлов, когда в MS-DOS'е нужно было сидеть и пальцами набивать командную строку, вот эти все символы, которые невозможно было запомнить. И нужно было, в это же самое время у Стива Джобса нужно было просто мышкой файлов из одной папки в другую перетащить, вот он же скопировался, записался. Но люди же потянутся. И Макинтош стал узкополиграфическим, потому что в быт он не пошел. Спасся совершенно случайно, когда уже просто гробовая доска сверху захлопывалась. Ну и потом, конечно, iPhone, который просто сделал эту компанию одной из самых лучезарных, отдатристых и богатых на сегодняшний день. А вылезли, собственно, из могилы. И проиграли именно по той же самой причине, по которой мы не будем вкладываться. А в Toyota Corolla вкладываются всегда. Вот есть такая привычка. Мы тратимся на рекламу Toyota Corolla самыми мощными бюджетами, даже которые не можем себе позволить. И поэтому Toyota Corolla, Toyota Corolla, Toyota Corolla, Toyota Corolla. И у автомобильных людей, профессионалов, инженеров, у них как раз по этому поводу есть стон негодования. Но о чем говорить с людьми, когда они довольны Toyota Corolla? Вот когда у них мечта, вот купил Corolla белую с кондиционером, с автоматом, мне больше ничего не нужно. О чем с ним говорить? О степени сжатия, о тюнинге, о заниженной подвеске, об управляемости, левый третий опасный, они не поймут, потому что Corolla. Надо спросить у рыжего, чего он так орет. Он уже орет, он же чего-то хочет. Это он на самом деле так на посадку идет. Он пришел в кровать, наорал на одеяло, и сейчас он, несмотря на некую тревогу во взоре, пытается улечься. А орать-то было зачем? В эфир нужно было выходить, ну, пожалуйста, ты вышел, хотя можно было подойти поближе. И вот. Видите, сейчас подвеска переходит из транспортного положения в стационарное. И очень медленно, вот практически как на пневматике, он так, как Citroёn, он выдохнул. И очень плавно залег. Вот. Вот такая вот картина бытия. Вот кот. Да, губками пошевелил. Чего вопил, непонятно, потому что нет абсолютно никаких предпосылок для того, чтобы такие дикие звуки издавать. Ну, в последнее время очень нравится в кастрюлю орать, в подушку орать. Он ходит и, видимо, наслаждается этим, хотя вполне возможно, что ему 19 лет. Он, во-первых, имеет на это право, во-вторых, возможно, это все-таки проверка слуха. Ой, с годами мы все обретаем некие странности в характере. Игорь Кулаев. Котофеем, привет. Машина Volvo 343. Сейчас уже 20 лет, S80. А, первая машина 343. Помимо ходовой, менял только датчик зарядки и ремни. Ремни не престижные, а ремни приводные. 80-ки. 80-ка. Ой, какая она была шикарная дизайнерская машина. В те времена 80-ка и Ericsson T28. Они были в одной стилистике сделаны. Это был маленький телефончик. Это то, когда мужики на планете Земля хвастались, у кого меньше. Был такой период. И Т-28 как раз шикарно выигрывал его. И С-80. Не устаревший по сию пору. Смотрится очень достойно. Ну, 343-я – это машина входная в клан Volvo. На ней, как на граблях, сплясало огромное количество публики. И когда она была с вариатором, люди думали, что ну, автомат Volvo же не ломается. Это была, конечно, совершенно удивительная похоронная процессия. Оно приезжало только в одну сторону, умирало на крылечке, и после этого починить было невозможно. Потому что 343 с вариатором – это была катастрофа. Там вариатор-то был этот вандорновский еще, который рассчитан на автомобиль совершенно другой массы, то есть на легенький, на DAF-55. А вот когда воткнули тяжелую Volvo, вот на этом, собственно, все и кончилось. Что и отвратило человечество от идеи вариатора надолго, и только потом Subaru и Audi взялись за уже металлический ремень, то есть это уже не ремень, а цепь, и вот тогда заиграл новыми красками вариатор, и на сегодняшний день стал такой очень распространенной трансмиссией, изумляющей меня искренне по сию пору. Я, поскольку по физике в школе имел двойку, такую уверенную, то есть у меня двойка была не потому, что у меня учитель злопыхательски ее занижал, а потому что это был максимум моих знаний. То есть, в принципе, я знал на кол, ну, наверное, так, я знал до ноль, но мне просто 2 балла накинули. И я, как не знающий физики, по сию пору смотрю с изумлением на эти две полусферы, две тарелки, между которыми, два шкива, между которыми трется и не стирается почему-то цепь. Я не понимаю, почему не стирается, но я зато понимаю, почему это ломается. Как только вы покупаете машину на вторичном рынке с вариатором, сразу ясно, что первая деталь, которую вы откапиталите, это будет коробка. Выкинете одну, поставите другую, потому что иного просто быть не может, оно не работает никак иначе. Мила в Германии, откуда и привет. Немочки, привет. Сейчас обсуждается участие автопрома в военпроме. Откроет ли это авантюру, второе дыхание автопрома? Volkswagen сказал, что погибай, моя телега, все четыре колеса. Поскольку там все наконец, и мы становимся сейчас заводом по производству китайских автомобилей, то есть мы покидаем Вольфсбург, мы закрываем все производство Volkswagen в Германии и уходим на улицу пинком взад, потому что мы всей Германии сами себя удушили. Volkswagen погиб только потому, что им руководили немцы. Руководил бы кто-нибудь другой, китайцы те же самые, Volkswagen, Volkswagen бы выиграл. Немцы убили собственный Volkswagen. И вот сейчас перед смертью у них мысль была такая, пока нас китайцы не купили, давайте мы поиграем в автопром. Причем очень завуалировано было. Если вдруг кто-то рассматривает вопрос о увеличении любых оборонных заказов, то мы могли бы предложить себя в качестве площадки. Ну, если вдруг. Идеи такой не было, и ее придумал Volkswagen, послушав, что, кажется, не хватает танков, снарядов, самолетов. Хорошо это или плохо? Это спасение. И автопром – это как раз та палочка-выручалочка, которая позволяет выигрывать войны. У кого мощный автопром, тот выигрывает. Оборонная промышленность очень медленная. Оборонная промышленность все делает долго. Танк делает долго, самолет делает долго, пароход она делает долго, подводную лодку она делает долго. Даже сейчас ракеты вроде бы уже научились делать. Ну, вроде бы уже штампуй, ракету за ракетой. Уже полетели, уже воюем. Очень долго. Шахеды быстрее. Ну, вот французы недавно сказали, что у них ракеты Астер, это ближнего среднего радиуса действия, там, до 120 километров. Прифронтовая ракета, длиной 5 метров. Ракета 80-х годов, ракета очень давно освоенная, ракета вертикального взлета, она корабельного базирования, то есть морского базирования, она сухопутная есть. Это очень хорошая ракета, которая решает весь спектр задач в радиусе 120 километров, причем у нее дикая совершенно скорость, там, что-то, там 3 маха как-то, прям, ну, очень хорошая ракета. Цикл производства ракеты на сегодняшний день сокращен с 3 лет до 2. 2 года делается одна ракета. Поэтому все то, что сейчас в Европе, вот в Украине, мы прямо сейчас оборонзаказ посвящаем Украине. Все наше производство с сегодняшнего дня только Украине. Значит, то, что закажут сейчас в 25-м, произведут в 27-м. Так не воюют, так войны не выигрывают. И автомобильная промышленность – это единственный, кто умеет делать, в том числе и сложные технические изделия, огромными тиражами. При том, что автомобильная промышленность стала именно не артелью и не трудом артельщиков, а отраслью, когда она из оборонки приняла два самых главных инженерных решения, два самых главных технологических решения. Это было начало 20 века, то есть 1899-1901 год. Автомобильная промышленность планеты Земля, по примеру американцев, взяла из оборонной промышленности у Кольта первое, стандартизацию. Это взаимозаменяемость деталей. Когда у тебя не каждый пистолет Кольта выпиливается индивидуально под Сэма и под Джека, а когда у тебя идет конвейер, который гонит у тебя стволы, барабаны, спусковые крючки, ударники, а потом все это собирается, и ты можешь барабан из одного переставить в барабан другого. Советский Союз этого не освоил. И автоматы ППШ в 1941 году выдавались с двумя магазинами, потому что они были невзаимозаменяемы. И два магазина подходили только к этому автомату. И если ты в бою терял, то у тебя третьего магазина не было, потому что не комплектовалось. А тот, который ты подобрал на поле боя, у убитого товарища зубами отгрызть, он мог и не подойти к твоему. То есть стандартизация конца 19 века на заводе Кольта, шагнувшая на завод Кадиллака, потому что 1901 год, и Генри Лиланд придумал фирму Кадиллак. И в производство фирмы Кадиллак он заложил первое, это стандартизацию. И поэтому Кадиллаки можно было собирать из общей коробки. Не индивидуально допиливать их, как у Карла Бенца, например, каждая машина индивидуальная, а из общей кучи брать моторы, собирать, компоновать машину. Второе, это 1914 год, конвейер. Конвейер тоже оружейное явление. И когда стандартизация и конвейер из оружейной промышленности пришли в автомобильные, автомобили стали получаться дикими тиражами. А танки нет, а самолеты нет, потому что у них не было такой масштабируемости производства. не нужно было столько самолетов и столько танков, сколько нужно было автомобилей. И они, собственно, привыкли, расслабились и хорошо себя чувствовали. Ну, потому что, ну как, 3 танка сделал, продал их по цене 1000 автомобилей, и после этого ты в бизнесе. И когда во Вторую мировую войну, а это была уже война промышленностей, война моторов, автомобильное производство легковое в Штатах было остановлено. В 1942 году уже не вышло ни одной модели. Они были просто запрещены. Все автомобилизованные частные компании. И тем не менее правительство продиктовало частному бизнесу и сказало: Генри, Форд, но только попробуй произвести в 1942 году хоть одну новую легковую модель. И на них с гособоронзаказом пришли на производство не только автомобилей, ну, Dodge, Dodge четверти, Studebaker, они как делали автомобили, так и делали автомобили. Но именно на автомобильных заводах разместили все остальное производство всех видов вооружений. И на самолетах Форда, на бомбардировщиках Форда воевали. И американцы воевали на танках Кадиллак. Американцы воевали на танках Шевроле. Потому что танк, произведенный Iron General, это один танк в неделю. А танк, произведенный Шевроле, это 5 танков в минуту. Совершенно другие масштабы производства, навык другой. И сейчас, когда Volkswagen именно об этом заговорил, а давайте-ка мы перед смертью станем полезными обществу и будем производить, например, военную технику. Это абсолютно правильное решение. Собственно, именно автомобильные производства и должны вот сейчас быть перепрофилированы под оборонное производство. Под вывоз танков, ракет, пулеметов, самолетов, вертолетов, пошив сапог, производство патронов, гранат, напалма и отравляющих боевых веществ. Только они умеют работать в нечеловеческих условиях с огромными тиражами на высокотехнологичном оборудовании, создавая абсолютно новые шедевральные инженерные решения. И именно приход от производителя военного, традиционного, медленного к автомобильному упростил технологии. И стрелковое оружие стало благодаря именно автомобильным компаниям, штампованным, а не литым. И если, например, пистолет-пулемет Томпсона, Томми Ган, он до последнего оставался фрезерованным, то, ну, тот же самый, условно говоря, Шмайсер, который на самом деле МП-40, он уже был штамповка обычная. Ну, как крыло у машины, как там дверь, например, просто штамповка, штамп, 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 ствол, ствол не штампованный, сборка вперед, на фронт. И оружие, и снаряды, и пушки, и пулеметы, и танки, и самолеты – это американская автомобильная промышленность. Американский автопром вытянул на себе эти сумасшедшие тиражи, производя в неимоверных количествах, ну, по ленд-лизу, там 400 тысяч автомобилей, парк того, на чем Красная Армия победила, потому что на своем она победить не могла, свое и не выпускалось, и было отвратительное. Советский Союз, который готовился к войне, уже полный привод так и не изобрел. Воевал на американском полном приводе, и Государственный комитет обороны даже в 1941 году издал постановление о том, что мы «Катюши» ставили только на полный привод студебекеров, либо на гусеничный, да, на всякие там советские трактора и легкие танки. Но ни в коем случае ни на какой ЗИС-6, а иногда бывает там даже ГАЗ-АА показывают, что вот он «Катюши». Никогда сроду такого не было. Пристрелили бы сразу. И автопром в этой войне – это палочка-выручалочка. У кого хороший автопром, тот и выиграет. Потому что только автопром сможет произвести, вот сейчас, когда начнется, когда Путин нападет на Европу, вот только автопром этих стран сможет произвести все необходимое в огромных количествах. И Volkswagen, который нужно во что бы то ни стало удержать на плаву, не отдать китайцам, это как раз главный резерв. И Германия, если она не понимает еще, что ей придется воевать, а ей придется воевать, не понимает, что ей придется производить в диких количествах то, что, казалось бы, сию секунду не нужно, а ракету, ну, через 2 года произведем, украинцам отдадим, они войну выиграют за нас, а мы воевать не будем, они схватятся в последнюю секунду, и не дай бог, чтобы оно оказалось китайским, потому что уже не выгонишь. Китайцы, они как въедливые, как насекомые кровососущие, очень тяжело от них избавиться, дустом точно не получится. И Volkswagen предложил очень здраво. Ну, Volkswagen во Вторую мировую опозорился, то, что он делал, это было не для войны. Все-таки на Volkswagen в Жуках-то воевали. Ну, другое дело, что он назывался Кюбельваген. Вот это вот дощатое недоразумение, больше всего похожее на корыто. Когда вот старик у разбитого корыта, это как раз вот, скорее всего, ему достался трофейный Кюбельваген. И на этом воевать совершенно бесполезно. Я помню, много лет тому назад на выставке на моторах войны стояла вся техника, Слава Лен выкатил там Кюбельваген, Швимваген, ДОЖ 3 четверти, там Студебекер, там ЗИС-6, ЗИС-5, ГАСА, ну то есть вся техника войны стояла. И стояли вот огромное количество немцев, там и всякий другой ленд-лиз был, Даджи Форды. И мужик какой-то стоял, стандартный такой мужик, он значит, подошел, смотрит на этот Кюбельваген, говорит, и что, они вот на этом нас победить, что ли, собирались? И пошел пить пиво. Он был в этом отношении абсолютно прав, потому что победить на этом невозможно. То есть то, что делал Volkswagen для войны, в силу обстоятельств не от него зависящих, и тем не менее, это был Volkswagen, это было абсолютно невыносимо. И Германию сейчас, а заодно и всех нас, и Европу спасет, зовут Volkswagen, который разорился, который не умеет делать машины. Другое дело, что его все-таки правительство германское заставляло разоряться и доразорило до конца. И вот в сию секунду, если ему не дадут оборонный заказ, проиграют дважды. Во-первых, потому что не станет никакого Volkswagen, а во-вторых, потому что никто, кроме Volkswagen, свободный абсолютно на сегодняшний день, никого не нужный, не спасет Германию, производя танки, пушки, самолеты, ракеты и все остальное. Очень правильный вы задали вопрос. Как же вы называетесь-то? В переводе на русский язык вы называетесь экономист. Работать-то кто будет? Например, в Невинномысске, где большая часть ведущих специалистов 60+, исключительно на автомобилях для работы. А это уже послесловие к сегодняшнему эфиру о том, что в России пытаются придумать обременение для людей, которым за 60, поражение в гражданских правах, чтобы за руль ты не совался. То есть работать ты обязан до 65, в том числе и шофером, а за руль тебе после 60 нельзя, поскольку ты старый, дряхлый, опасный, больной, поэтому у тебя должен быть двойной техосмотр, у тебя должна быть двойная страховка, у тебя должна быть медицина круглый год, ты должен страдать, доказывать, что здоров, и за это платить в три конца, и пока не разоришься или с голоду не помрешь. Это да, ну, Россия, она в отношении препятствий для жизни очень изобретательно. Она редко, когда предлагает людям хорошо пожить, она предлагает им хорошо помочь. Это такая совершенно стандартная ситуация. Дмитро, вопрос к Зеке. Ну все, это понеслась дискуссия между вами. То есть вы посмотрели эфир и разговор между собой устроили не там, в чате по программе машины, а вот здесь, непосредственно на этих страницах. Не знаю почему, но почему-то вам показалось это уместным. Так, очень долгая дискуссия. Я вот ее читаю и вижу, что я не в состоянии дочитать до конца, потому что вы так хорошо друг с другом в несколько голосов обсуждаете, ну, что-то вам, видимо, очень интересное. Я даже не знаю, что именно. Я пытаюсь найти какие-то темы, которые касаются не только вас, и у меня не получается это. Так, можно услышать ваше мнение о Honda, видимо, Stepwagen пятого поколения. Ой, степ-вагон. Чего вы боитесь в этой машине? В Хондах? В любых. Начиная от Honda Fit, который Honda Jazz на России, на европейском рынке, и заканчивая пилотами. Там бояться нечего. Honda лучше Toyota. Не говорите об этом никому. Закидают. И Honda не случайно сейчас полетела уже в космос. Honda сделала свою многоразовую ракету. Это как раз в силу компетенции и таланта инженерного потенциала. Привет из Киева. Так, еще один привет. Из Узбекистана. Шевроле Кобальт 2017 года, 180 тысяч километров пробега. Спарк 2017 года, стольник. Одну надо продать, какую считаете. Спарк продавайте 2017 года, Кобальт оставляйте. У Спарка 100 тысяч, у Кобальта 180. Кобальт не сломается никогда, то есть и Кобальты 300, и 400, и 500. А у Спарка, ну, у него трешечка. У него трехцилиндровый моторчик, очень неплохой. У меня этот двигатель стольник прожил. Но потом где-то к 140, ну, в общем, неизбежное произошло. А у вас 180 у Кобальта, никаких проблем, и 280 у Кобальта тоже не будет никаких проблем. Кобальт – прекрасная машина, она некрасивая, но она гениальная, с потрясающим мотором. Honda лучше Toyota, но дороже. Йоси Жмеринский отозвался, да, собственно, так и есть. Еще раз несколько приветов котикам. Газ АА, Катюша при работе переворачиваю. Не знаю, что с вами произошло. На газ А пытались ставить, потом на газ А в итоге поставили 4 Максима и посчитали, что это нормальная зенитка. А с Катюшей ее немножечко опрокидывало. На сегодня все. Котикам нашим, вашим привет. И, кстати, то, что у нас в кадре нету песиков, не говорит о том, что к собачкам мы относимся по-другому. И котики, и песики на радость нам даны. Но наука у нас в каталоге. Все на сегодня. Спасибо вам. До свидания.